Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Речь идет о вечной гибели.
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
И последствия этого греха есть вечная смерть.
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Вы знаете, это чепуха.
Бога нет.
Тогда я буду в аду.
Успей задать свой вопрос.
100 вопросов атеиста.
Добрый день, дорогие друзья. 100 вопросов атеиста снова с вами. Сегодня 22 мая, 12:01 на часах, и мы начинаем нашу передачу, как всегда, по средам в 12 часов. И так как это передача 100 вопросов атеиста, то если вы атеист, может быть, скептик, агностик, неверующий человек, то вы можете задавать нам вопросы, и Сергей Львович Худеев обязательно на них ответит. Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
И, дорогие друзья, если вы нас слушаете, то задавайте свои вопросы, и можно сделать это или на нашем сайте radioteos.com. Там же можно слушать нас онлайн и задавать свои вопросы radioteos.ru. И также вы можете звонить нам 8 800 200 ровно 1134. 8 800 200 ровно 1134. Это для России. Для России бесплатный номер телефона. Для москвичей обычный городской 8 499 197 22 51. 8 499 197 22 51. И radioteos.ru. И сегодня у нас немножко отличается от обычных эфиров эфир, потому что за самый лучший вопрос, который вы сегодня зададите, вы получите приглашение на два лица на музыкальную, торжественную музыкальную церемонию награждения, музыкальная премия. Это концерт будет. Вот, и на два лица приглашение вы получите за самый лучший вопрос. Конечно, это для тех, кто живет в Москве, потому что нужно будет забрать приглашение из московской студии. И если вы верующий человек, то вы также можете участвовать, задавать свои вопросы, но если у вас есть знакомые атеисты или неверующие знакомые, которые задают вам вопросы, на которые вы сами ответить не можете, Сергей Львович обязательно вам в этом поможет. И Радио Теос тоже. И первое сообщение нам пришло на сайт от Николая. «Все, что вы знаете о Боге, пришло к вам через традицию, письменную или устную. Но в прошлом люди были суеверны, они верили в людей с песями, головами и так далее. Можно ли доверять этим людям в вопросах устройства мироздания?»
Да, можно, понимаете? Один из предрассудков нашего времени – то, что в древности люди были глупые. На самом деле, в древности люди не были... Знаете, ну, некоторые говорят, что люди стали несколько глупее, что идет процесс понижения интеллекта. Я в этом не уверен. Но, по крайней мере, если вы посмотрите на Шартрский собор, который был построен при полном отсутствии современной технологии, вы увидите, что его строили люди гениальные. Люди... поразительно гениальный в инженерном и художественном отношении. Или если смотреть на другом конце мира, Ангкор-Ват, там, в Кампучии, там, это произведение поразительной инженерной гениальности, потому что там, если бы они не были такими гениальными людьми в инженерном отношении, все бы это немедленно рухнуло, потому что все это стоит на болоте. Все бы камень просто ушел бы в воду, все бы это рассыпалось. В древности люди были, ну, ничуть не глупее, чем сейчас. И я вот когда читаю... пытаюсь читать там «Час по чайной ложке» Фому Аквинского, я читаю это с большим трудом, потому что это для меня высоко, это немножко выше моего потолка, он очень умный. И это вот был уровень, на котором люди тогда мыслили, друг друга понимали. То есть такая предпосылка, что люди тогда были глупее, она просто неверна. Люди меньше знали о мире, это да. У них было меньше технологий, это да. Но самое главное... мы строим нашу веру не на каких-то человеческих достижениях. Мы строим нашу веру на божественном откровении. Бог открыл людям некоторые неизменные истины о своей природе, о своих отношениях с миром. И с тех пор эти истины не менялись. Поэтому было бы ошибкой путать, скажем так, технологическую неразвитость и отсутствие научных каких-то знаний с глупостью или... непониманием вообще структуры мироздания, которую Бог открыл. Я думаю, что в каких-то отношениях наша цивилизация при всей технологической продвинутости, она ниже. Вот. Но не буду подробно развивать эту тему. Факт тот, что мы полагаемся на божественное откровение, а не на мнение людей. Что касается там пёсих голов, понимаете, в то время пёсьи головы были частью того, что мы бы сейчас назвали научной картиной мира. Люди так видели мир. Не потому, что они были глупее, а потому, что у них было просто меньше данных.
В эфире 100 вопросов атеиста.
И я напомню, что вы можете задавать свои вопросы на сайте radioteos.ru или звонить нам по телефонам 8 800 200 ровно 1134 и 8 499 197 2251. Еще одно сообщение нам пришло на сайт от Дмитрия. Почему такая дискриминация? Бог христиан говорит, что он единственный Бог. А как же другие боги? Они чем-то хуже?
Ну, они хуже. Они хуже тем, что их нет. Их просто нет на самом деле. Вот как все современные ученые, не только ученые, любой школьник, который не прогуливал уроки физики, знают, что тепло – это вопрос движения молекул, насколько молекулы быстро двигаются. А газа теплорода не существует. Люди раньше верили в газ теплород. Вот. И это дискриминация по отношению к газу теплороду. Нет. Это просто признание того факта, что газа теплорода не существует. Существует феномен тепла, которому люди приписывали ошибочное объяснение.
Ну, а как же быть тогда с теми людьми, которые верят в других богов, и они настолько же уверены в том, что они существуют, как мы в том, что существует наш?
Некоторые люди уверены в своем атеизме. Там. Некоторые люди уверены в коммунизме. Людям свойственно ошибаться. Из того, что человек в чем-то сильно уверен, никак не следует того, что он прав. Мы должны искать критерии правоты, но несколько в другом месте. Поэтому то, что другие люди также уверены, и атеисты также уверены, кстати, не вижу никакого смысла их исключать из этого ряда, это не доказывает того, что они правы. Субъективная уверенность не говорит ни о чем. Другое дело, что мы должны обращаться именно к свидетельствам, на основании которых человек принимает или иные решения, насколько они хорошо обоснованы. И вот разнообразие религиозных традиций, оно просто говорит о том, что у человека есть непреодолимая религиозная потребность, что люди нуждаются в том, чтобы видеть в своей жизни смысл, надежду, что в том, чтобы видеть в мироздании некий закон, некую цель. И это что-то говорит нам важное о человеческой природе. Но людям свойственно ошибаться. Есть масса ошибок, и есть одна истина. И эта истина – Иисус Христос.
100 вопросов атеиста.
У нас есть первый телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Да, здравствуйте. Сергей Львович, вот мне нужно неверующему человеку ответить. Я пытаюсь ответить, но человек от меня, видимо, это не понимает. Все дело в том, что человек задает неверующим мне, почему Иисус принял, ну, короче говоря, почему его распяли на кресте, на позорном, на том кресте, на котором распинали разбойников и грешников. Вот ответьте мне, пожалуйста. Спасибо.
Это принципиально важно, что его распяли именно на позорном кресте. И более того, он умер смертью, которая символизирует божественное проклятие. Проклят всякий, висящий на древе. Закон Божий говорит: вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, который я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего. И грех влечет за собой проклятие, влечет за собой Божие отвержение. Грех – это то, что, безусловно, неприемлемо в очах Божьих. И вот все мы грешники. И никто из нас не может войти в общение с Всесвятым Богом, никто из нас не может унаследовать Его Царство, потому что на нас тяготело проклятие из-за наших грехов. И апостол Павел говорит, что Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всякий, висящий на древе. Вот Христос умирает смертью проклятого. Он умирает именно такой страшной, позорной, отвратительной, проклятой смертью, потому что Он умирает за нас. Вот попробую привести такой пример. Вот несколько лет уже назад был такой, значит, известный террорист Шамиль Басаев. Он известен многими своими злодеяниями, главным образом тем, что он организовал нападение, захват школы в Беслане, в результате чего погибло множество школьников. И вот мы понимаем, что он не может просто взять и войти в рай, потому что он проклят за то, что он сделал. И теперь представьте себе, что его не убили там в ходе операции, или там он сам сорвался, непонятно. Но представьте себе, что его взяли, он предстал пред правосудием, его осудили, его подвергли бичеванию, потом его распяли на кресте и оставили там висеть. Он долго умирал в мучениях, испытывая муки той самой жажды, которой мучились его маленькие пленники в школе. И он умер в страшных, невыразимых мучениях, сошел на самое дно ада, И мы тогда сказали, что он понес заслуженное наказание за то, что он сделал. Вот то проклятие, которое он заслуживал, оно на нем осуществилось. Что делает Христос? Он умирает именно такой страшной, позорной, отвратительной, гнусной смертью на кресте для того, чтобы проклятие, которое заслужили мы, заслужил тот же Басаев, заслужил я, заслужили остальные грешники, осуществилось и было исчерпано в его смерти. Когда Христос умер на кресте, это как если бы мы умерли. И об этом в Писании говорится, например, что мы умерли во Христе, как говорит апостол Павел Колоссянам, или, как говорит более точный перевод епископа Кассиана Безобразова, мы были преданы смерти в теле Христа. Вот я со всеми моими грехами заслужил осуждение, заслужил проклятие, но я был предан смерти в теле Христа. Я уже понес на себе это проклятие, когда Христос умер, как мой заместитель, умер на моем месте. И он воскрес из мертвых, искупление совершилось, его жертва принята Богом, и это значит, наши грехи искуплены. Но сам ужас этой жертвы, то, что он умирает действительно страшной, позорной, проклятой смертью, показывает то, что он умирает за наши грехи. Именно поэтому его смерть является такой ужасной и такой отвратительной.
В эфире «100 вопросов атеиста».
Я напомню, дорогие друзья, что в передаче «100 вопросов атеиста» вы можете задавать свои вопросы нам на сайте radioteos.ru или звонить нам 8 800 200 ровно 1134 и 8 499 197 22 51. И за лучший вопрос, который сегодня за кто-нибудь из нас, из вас задаст нам, Сергею Львовичу, вы получите приглашение на 2 лица на музыкальную премию, торжественную церемонию награждения, на концерт. И забрать можно будет в московской студии «Радио Теос». У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте. Да.
Добрый день.
Это вот Дмитрий. А вот все-таки по православным учителям христианство – это религия религии. То есть она как звезда проясняет очи вот волхвов, пришедших с Востока, как бы их религии. А вы как бы говорите, что другие религии неправильны, но при этом говорите, что видели Адама, произошедшим из обезьяны, чего на самом деле не было.
Значит, другие религии неправильны в той мере, в которой они расходятся с евангельским возвещением. И тут уж, понимаете, тут ничего не поделаешь. Вот наиболее близкая к христианству религия – это ислам. Вера в единого нравственного Бога, вера в последний суд, вера в воскресение мертвых. Много совпадает элементов. Но при этом в Коране написано, что Христос вообще не был распят. Что он был чудесным образом избавлен Аллахом в последний момент. Распинателям только представилось, что они его распинают. Поскольку с точки зрения мусульман Бог не мог допустить страшной позорной смерти такого праведного человека, как Иисус. И в этом есть, в общем-то, какая-то понятная мысль. Просто он-то умер не за свои грехи, у него их не было, а за наши. Но какая-то из этих версий, она ошибочна. Или Христос не умирал за наши грехи, или он умер за наши грехи. И две эти точки зрения не могут быть одновременно истинными. А если мы немножко дальше двинемся, мы увидим, например, что в буддизме вообще считается, что Бога нету, и что нет никакого смысла к нему взывать. Все дело духовного освобождения находится в руках самого делателя. Ты должен сам трудиться над очищением своей кармы, и кто тебе не поможет. То есть религию учат разным вещам, которые не могут быть одновременно истинными. И мы должны выбирать, какое-то из посланий истина, какое-то не истина. При том, что какие-то важные элементы истины могут содержаться в других религиях, они не обязаны быть от начала и до конца 100% ложными. Нет, они могут содержать какие-то важные элементы истины. Но, как говорит апостол Павел, конец закона Христос. Что вот конец всех религиозных поисков человечества – это Христос. Сам Бог сошел на эту землю в лице Иисуса Христа. Все, нет нужды больше искать Бога. Вот он здесь, вот он пришел.
Задать вопрос атеиста вы можете на сайте radioteos.ru.
И также звонить по телефонам 8 800 200 ровно 1134 и 8 499 197 22 51. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте.
Сергей Львович, я немножко продолжу тему. Вот вы сказали, что нельзя исключать атеистов из списка тех, кто имеет убеждения, но само по себе их наличие не доказывает их истинности.
Конечно.
Ну, вообще-то, все-таки это означает, что и вас самого тоже нельзя исключать из вот такого списка.
Да.
Понимаете, вот ваша логика, вот если ее упростить немножко, чтобы было понятно, она примерно такая. Вот я мужчина, а только убеждения мужчин истины. Поэтому убеждения женщин и детей ошибочные. Я москвич, а только убеждения москвичей истины, все остальных ошибочные. Я написал «Войну и мир», а все остальные нет. Поэтому они, как говорится, дураки. То есть фактически вы говорите, вот у меня есть любимая книжка, поэтому я прав. А тем, кому нравятся другие книжки, они не правы.
Спасибо. Значит, ничего подобного я не говорю. Естественно, просто заявление о том, что я прав, а вы нет, оно, ну, его много кто произносит, а недорого стоит. Мы должны рассматривать притязания тех или иных религий, тех или иных мировоззрений на истину. Поэтому, конечно, я просто какой был атеистический аргумент там, к другим богам, что приверженцы других религий также искренне привержены своей вере, как вы своей, следовательно, вы уверены, что они ошибаются, следовательно, вы должны допустить, что и вы ошибаетесь, следовательно, надо быть атеистом. Но из этого никак не следует, что надо быть атеистом, потому что атеист убежденный, он точно так же может ошибаться в своем атеизме, и я уверен абсолютно, что ошибается. Так что тут нужно рассматривать, собственно, данные, нужно рассматривать свидетельства, на каком основании мы верим в Бога, на каком основании мы верим во Христа. Я ни в коем случае не пытаюсь просто людям сказать, что я прав и все тут, и верьте мне без каких-либо оснований. Мы как раз рассматриваем в этой передаче основания, там как-то попытки их оспорить.
100 вопросов атеиста.
И я напомню еще раз, что, дорогие радиослушатели, вы можете задавать свои вопросы атеистов на сайте radioteos.ru или по телефону 8-499-197-22-51 и для России бесплатный номер 8-800-200-11-34, 8-800-200-11-34. И radioteos.ru. За лучший вопрос, который вы сегодня зададите, вы получите приглашение на два лица на музыкальную премию, куда сможете сходить, она будет 31 мая 2013 года, вот на выходных. И от Михаила сообщение: если бытие Бога не может быть ни доказано, ни опровергнуто, зачем тратить время на его обсуждение?
Ну, я как-то не вижу связки. Во-первых, бытие Бога может быть доказано. Это, в общем-то, зависит, ну, если говорить подробно, зависит от того, что вы рассматриваете в качестве доказательства. Если рассматривать в качестве доказательства только научные доказательства, можете ли вы поставить эксперимент и доказать атеисту в зависимости от результатов эксперимента, что Бог существует? Нет. Я считаю, что сама возможность ставить эксперименты свидетельствует о бытии Божьем, что мы живем в упорядоченной вселенной, которая повинуется законам, в которой присутствует математическая упорядоченность. Но вот это философский довод, там, не, собственно, научный. Если человек принимает только научный довод, вот поставьте мне эксперимент, и мы увидим, там, выпал синий осадок, значит, точно, Бог есть. Не выпало, значит, нету. Вот на таком уровне доказать нельзя. Если человек принимает только такие доказательства. Логические доказательства бытия Божия существуют, да. То есть доказать бытие Бога, я считаю, что можно. Но это во-первых. Во-вторых, есть вещи, которые мы не можем доказать, но которые являются важными. Вот для меня, я думаю, для вас важно, любят ли нас наши близкие. Можем ли мы доверять нашим друзьям? Это нельзя как-то доказать строго, потому что я себе с трудом представляю какие-то доказательства того, что ваши друзья вас любят и не предадут. Это, знаете, у них свободная воля, как они себя поведут, это непредсказуемо, но тем не менее вы им доверяете, что они вас не предадут. И вы не можете поставить эксперимент, если вы будете ставить над друзьями эксперимент, вы их потеряете. И вы не можете как-то логически обосновать, что они вас не бросят. Ничего, вы можете просто доверять им на уровне личных отношений. Вот я доверяю тебе, что ты меня не продашь. И я думаю, что это, надеюсь, что это для вас важно, потому что для обычных людей это очень важно, отношения с другими людьми. Поэтому можем ли мы это доказать или не можем ли мы это доказать, это все равно остается очень важно.
Спасибо, Сергей Львович. От Дмитрия сообщение на сайт. Почему вы думаете, что Бог заботится о ваших нуждах и отвечает на ваши молитвы, когда Он же допускает, чтобы множество людей в мире голодало?
Значит, мы верим о том, что Бог заботится о наших нуждах и отвечает на наши молитвы, потому что у нас есть, во-первых, Библия, где это сказано, во-вторых, у нас есть определенный личный опыт. Человек, который регулярно и усердно молится, человек, который приносит все свои нужды Богу, он просто сталкивался с тем, что Бог отвечает на молитвы. Что касается другого вопроса, что почему множество людей в мире голодает, это результат человеческого греха. И Священное Писание говорит, что весь наш мир находится в большом очень беспорядке из-за человеческого греха. Из-за того, что, знаете, как есть известная шутка, что чем цивилизованный мир отличается от нецивилизованного, что в нецивилизованном мире люди хотят наесться, а в цивилизованном мире люди хотят сбросить вес. И голод там где-то в Африке, там единственное реально голодающее место – это Африка, насколько я знаю сейчас. Это результат греха, причем, как правило, это результат войн, это результат общественных каких-то... общественного неустройства, это результат гражданского хаоса, это прямо результат человеческого греха. Почему Бог не покончит с этим, не вмешается? Знаете, для того, чтобы это сделать, нужно полностью завершать вот этот этап истории. Нужно устраивать страшный суд, нужно явным образом выходить на сцену, то есть покончить с этим, не меняя мир вот так радикально, как он будет изменять день страшного суда, невозможно. Но я обращаю внимание еще на одну интересную вещь. Вы знаете, я регулярно хожу на разные христианские сайты, и там везде висит какой-нибудь баннер, где нужно кликать на там, кнопку и жертвовать деньги различным миссиям, которые заботятся о голодающих и оказывают помощь нуждающимся. И на сайтах воинствующих атеистов я такого не видел. Нет, я не все видел сайты воинствующих атеистов, я не скажу, что там про всех абсолютно. Но мне кажется, что это скорее не характерно. Есть люди, которые являются скорее агностиками и активно участвуют в благотворительной работе, как Билл Гейтс, например. У него жена католичка, но он сам агностик, и он, к его несомненной чести, значительную часть своего огромного состояния тратит на то, чтобы помогать людям в беднейших странах. Но вот я не видел людей, которых именно воинствующий атеизм побуждал помогать, заботиться о голодных. Знаете, я вот, что меня больше всего убеждает вот в этом вопросе там, с голодающими, это то, что я видел христиан, которые идут и помогают людям, которые страдают. Я не видел, чтобы этим занимались воинствующие атеисты. Знаете, вот я знаю, что там священника, который ходит в больницу, и там что-то делает для болящих людей, которые в горе пытаются их как-то утешить, как-то поддержать. Но я не видел, чтобы туда там по больницам ходили воинствующие атеисты, чтобы ободрить больных людей, умирающих людей, их родных, тем, что, знаете, никакого Бога нет, закопают лопух, вырастет. То есть я думаю, что голод и все бедствия в мире – это результат греха. И что Бог действительно продолжает заботиться о каждом из нас лично. Если мы только открываемся этой заботе.
В эфире «100 вопросов атеиста».
И задать свои вопросы атеиста вы можете на сайте radioteos.ru или по телефонам 8 800 200 ровно 1134, 8 800 200 ровно 1134 или 8 499 197 2251, 499 197 2251. И за лучший вопрос, который вы сегодня зададите, вы получите приглашение на два лица на 31 мая на концерт, на музыкальную премию. И еще один вопрос. Валера написал нам: настоящих атеистов единицы. Не приписывайте к атеистам анархически настроенную шпану. Настоящий атеизм свободен от предрассудков, свободен от сексизма, шовинизма, расизма. Атеизму присуще научное мировоззрение, рассматривает только научные факты и доказательства. Наука отличается от всех суеверий, включая религии, тем, что она работает.
Значит, что касается настоящих атеистов единиц, вы знаете, тогда нужно действительно исключать из атеистов, ну, пересматривать радикально понятие атеизма. Что такое атеизм? Вот атеизм, ну, кто у нас? Ричард Докинс – это атеист, Иосиф Сталин – это атеист, там, Пол Пот – это атеист. И если исходить из обычного определения атеизма, то есть отрицания веры в сверхъестественное, они все атеисты. Они разные люди, конечно, конечно. Не будем вешать на Докинса там преступления Сталина, они люди разные. Но они все атеисты. И что касается там сексизма, знаете, очень смешно, когда я читал сообщение с атеистической конференции, где женщины-участницы жалуются как раз на сексизм, на то, что мужчины-участники им там делают нежелательные какие-то эти заигрывания. Ну, я понимаю, что с одной стороны там такие очень воинственно-феминистски настроенные женщины, с другой стороны мужчины, которые с радостью забили на заповедь непрелюбодейства, от этого происходят такие трения и конфликты, это все по-человечески понятно. Но мы видим, что атеизм не выполняет своих притязаний, что мы тут все такие научные, мы такие объективные, у нас нет сексизма. Знаете, Ричарда Докинса обворовал его ближайший помощник, об этом было сообщение в газетах. Он там фонд за разум и науку у него, и этим фондом он доверил управлять какому-то парню, тоже атеисту, и этот парень его обворовал. И, знаете, это бывает везде. Это бывает в любых организациях, лукаво сердце человеческое крайне испорчено, это бывает в религиозных организациях тоже, это не особенность атеистов. Но атеист просто такие же люди, как все остальные, такие же бедные грешники. И как только атеистические организации принимают, ну, хоть немножко разрастаются, сразу начинает бросаться в глаза, что, ну, все то же самое абсолютно. Вот все те грехи и пороки, которые приписывались религии, начинают вылезать вот, вот там же, потому что такова же человеческая природа. Что касается, да, но это, если даже говорить о современном атеизме, если говорить о советском атеизме или китайском атеизме, это не будем о страшном. Вот. Что касается научности и объективности науки, вы знаете, я очень люблю слушать лекции Teaching Company. Там был цикл лекций про эволюцию. Причем лектор, естественно, сторонник, там, он никакой не креационист, он вполне себе эволюционист, насколько я понимаю, неверующий. И он рассказывает, что, например, 100 лет назад биологическое превосходство белой расы считалось научным фактом. Это был научный консенсус такой. То есть не какая-то там группа сумасшедших верила, что там в расовое превосходство. Нет, научный консенсус. Это же было очевидно для всех. Но вот белые люди, они там носят костюмы, говорят на языке английском ясном, живут в каменных домах. А черные люди, они живут там в каких-то хижинах, ходят голыми, мычат чуть не членораздельное. В общем, полуобезьяны какие-то. Ну, их можно там как-то привести к белым, научить носить одежду кое-как. Но тоже видно, что тупые. И это считалось наукой. Это вот было научно доказано. Еще чуть позже считалось, что наука требует, наука обосновала, что для того, чтобы улучшить ситуацию в обществе, чтобы было меньше алкоголизма, бродяжничества, там, всяких социальных язв, что все это поведение асоциальное, оно наследуется, и людей, которые замечены в таком поведении, их надо не допускать до размножения. Их нужно в крайнем случае стерилизовать. И в Штатах стерилизовали порядка 60 тысяч человек. Не в нацистской Германии, это в Штатах. В Швеции много народу стерилизовали. Программа евгеники, так называемая, это тоже было научно обосновано. Ну и сейчас, понятно, говорят, что, знаете, вот сейчас выяснилось, что с научной точки зрения это была большая ошибка, а с этической точки зрения это было большое преступление. И сейчас, конечно, об этом не любят вспоминать, и если напоминать, то скажут, да, конечно, это было плохо. Сейчас в академических кругах за расизм можно вылететь. И просто этот скандал будет страшный, там человек свою карьеру погубит. Евгеников вспоминать не любят, но это было. Наука объективно доказывала превосходство белой расы. Наука объективно доказывала, что людей, которые замечены там в асоциальном поведении, их нужно стерилизовать, чтобы они своими генами не загрязняли, не было тогда слова ген, но наследственностью, не загрязняли популяцию. Поэтому те или иные заявления от имени науки, они далеко не всегда объективны. И сейчас вот серьезные философы науки, они не говорят, что наука доказывает объективную истину. Нет. Есть такой принцип пробабилизма, что любые научные утверждения, они являются приблизительными. Мы можем получить новые данные, и окажется, что эти данные были ошибочны. Поэтому говорить об объективности науки можно только, с большими оговорками. Потому что много примеров, когда то, что считалось раньше объективной научной истиной, сейчас оказалось, что это совсем даже не так.
Спасибо, Сергей Львович. И я напомню, что вы можете участвовать в эфире, задавать свои вопросы и звонить нам по телефону. Я видела, что очень много раз пытались дозвониться, но не могу я принять звонок, пока не примем предыдущий. Поэтому сейчас принимаем звонок, а вы пока можете дозвониться. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Павел. Вот, если атеист не имеет библейского знания, то ее ответ должен быть для него без библейского содержания. Вы Бога не видели, он Бога не видел. Кто из вас более праведен без Библии? Спасибо.
Значит, для того, чтобы человек мог прийти к Библии, он должен признать бытие духовного мира, бытие Бога. А так получилось, что мы выросли в одной из довольно уникальных культур, в которой бытие Бога настойчиво отрицалось на протяжении 70 лет. Вот, знаете, вот когда люди оказываются в большинстве других культур, там какие-то есть верования, там какие-то есть представления о Боге, о богах, о сверхъестественном. Нам чаще приходится иметь дело с атеизмом, и это, в общем-то, уникальность нашей культуры.
А у нас есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Меня зовут. Я сам человек верующий, но у меня есть сестра, она как бы неверующая. И мне, ну, как бы хотелось, чтобы она пришла к Господу. И она занимается сетевым маркетингом. Как вы считаете, ну, вот это мешает? Потому что я слышу, что в сетевом маркетинге там преподается учение какое-то, ну, вот это западное там, уклонно свое «я» там ставится как-то. Вот как вы считаете, это мешает?
Ну, насколько, ну, я понимаю, сетевой маркетинг – это просто способ продажи товаров, который может быть вполне честным, вполне этичным. Поэтому я не думаю, что сам сетевой маркетинг, он греховен.
Ну, возможно, вопрос в том, что там как бы как своя религия уже, когда они начинают провозглашать то, что их продукт действительно хороший и так далее. Я тоже сталкивалась
с этим. Нет, вы знаете, я слышал такие штуки, что да, там эта вся брендовая лояльность, вот там все, что человек, у которого Apple, он вот принадлежит к
элите.
Ну да, что как писал на форуме один человек, который идет по улице, у него плеер, наушники от Apple, видит человека в таких же наушниках и думает: «О, брат!» Вот. Но я не думаю, что это, знаете, что это серьезно является актом религиозного посвящения. Человек может считать, и это естественно, что если он работает в какой-то компании, что они делают нужное дело, что они делают что-то для людей важное, полезное, хорошее. И это само по себе неплохо. То есть, когда человек считает, что он что-то делает хорошее, что он распространяет хороший продукт, ну, мы можем его, конечно, с ним там не соглашаться, считать, что этот продукт отстой, что этот ваш iTunes – это вообще там ужас, летящий на крыльях ночи, и там вообще страшно раздражается, это ваша операционная система. Но это спор не религиозный. То есть, если человек там на этих тренингах человеку полоскают мозги на ту тему, что наш продукт лучше всех там и так далее, это все-таки находится за пределами религии вообще.
Спасибо, Сергей Львович. Еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Дмитрий, извините, вот все-таки хотел бы я уточнить. Вот вы сказали, что там социальное поведение не передается через ген. Ну, это понятно. А, по-моему, все-таки сам термин «социальное поведение», он родственен какому-то там фашистскому осуждению цыган, например. И все-таки, по-моему, по Евангелию, вот фарисеи, они виновники зла, да, и как бы вытесняли людей на обочину и строили как бы такую не церковь, а пирамиду лавкачества, где самые достойные оказывались на обочине.
Понимаете, термин «социальное поведение», он просто описательный. Вот человек, допустим, не имеет постоянной работы, пьянствует, имеет много приводов в полицию, это называется асоциальное поведение. А вот что делать с этим асоциальным поведением, это уже вопрос другой. Там какие у него причины, там евгеник, приверженец евгеники, скажет, что у него гены плохие, ничего не сделаешь. Вот это у него такая расовая особенность. Знаете, как в начале 20 века британские расологи даже усматривали разные расы в родном Лондоне. То есть раса кокни – это лондонские бедняки. Есть отдельно раса аристократов английских, которые вообще другой расы, они другая порода. Вот пролетарии, они, значит, водку пьянствуют и безобразие нарушают, потому что у них такая раса. А аристократы, они пьют дорогие вина и ведут себя прилично, потому что у них тоже вот такая расовая особенность. Но сам факт асоциального поведения, это, в общем-то, ну, это факт. Там приверженец, соответственно, там каких-то социальных теорий скажет, что это результат социальных условий. Христианин скажет, что это результат первородного греха с одной стороны и личного выбора человека с другой.
Спасибо, Сергей Львович. Еще раз у нас еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это снова Станислав. Сергей Львович, у меня к вам вопрос. Но предварительно я хотел бы две ремарки сделать по поводу мотивам того, что вы говорили. Значит, ну вот вы сказали, что не видели атеистов, которые утешают людей в больницах и помогают им выздоравливать, к примеру, да? Ну, во-первых, если вы их не видели, это же не значит, что их не существует.
Не значит.
Вот я напомню, что во времена Великой Отечественной войны бригады артистов выезжали в прифронтовые госпитали и давали там концерты для раненых.
Угу.
Я вот сомневаюсь, что все они поголовно, как один, были верующими. Это первая ремарка. Вторая ремарка про расизм. Вы знаете, этот термин, он, по моему мнению, он политизирован. А изначально, вот если из науки исходить, то ведь это всего-навсего учение о видовой чистоте. Вы таки будете смеяться, но оно прописано в Библии. И создал Бог животных и птиц, и гадов там по роду их. Так что расизм в этом смысле, он угоден Богу. Ну, вероятно, потому что он не любит беспородных и метисов. А то, что вот он сейчас порицается, это результат не научных, а политических таких, политиканских решений. Вот. А вопрос у меня вот какой, он совершенно меняет тему. Ну вот, постулат о всеведении Бога в отношении будущих событий. По моему мнению, он противоречит совершенно истории, там, легенде, как угодно называйте, легенде об искушении Иисуса сатаной в пустыне. Я вот объясню одной фразой буквально, или там двумя. Ведь согласно христианской доктрине, Бог сам послал Сына Своего на смерть. Но выходит, что Он при этом не знал, устоит ли Иисус перед сатаной. Спасибо.
Угу. Значит, начнем с того, могут ли атеисты там утешать умирающих, делать добрые дела. Знаете, может ли атеист совершать нравственные поступки? Несомненно, может. Может. Другое дело, что мы сравниваем два идеологических течения. Вот, скажем, христиане и воинствующие атеисты, которые атакуют христиан за то, что в мире много зла. Кто больше проявляет интереса к тому, чтобы как-то облегчить страдания этого мира? Есть много госпиталей, названных во имя христианских святых, и нету госпиталей, названных во имя известных атеистов. Вот. При этом, конечно же, на индивидуальном уровне атеист может совершать добрые поступки. Другое дело, что, понимаете, перед лицом смерти близкого человека или перед лицом твоей собственной смерти, возвещение о том, что все зарабив не бог, а обезьяна, оно как-то, ну а зачем, ну а толку? Вот если умираю сейчас, вот на что мне теперь этот диалектический материализм? Если умирает близкий, дорогой мне человек, вот что мне может даже самый богонамеренный атеист при этом сказать? Вот. Относительно всеведения и искушения Иисуса Христа. Знал ли Бог, что Иисус устоит перед искушением? Конечно, знал. Знал ли Иисус, что Он устоит перед искушением? Знал. Делает ли это искушение там неподлинным? Нет, не делает. Знаете, вот как уверенность в победе не делает битву менее изнурительной. Иисус знал, что Он воскреснет из мертвых. Знаете, вот всякий христианин знает, что Он воскреснет из мертвых. Всякий христианин знает, что существует вечная радостная жизнь, что Он туда войдет. Но это не делает искушения и испытания и тяготы этого земного пути чем-то несущественным. Понимаете, это же не анестезия, что вот там у человека какой-то скорбь, горе, он выхватил сразу из кармана там христианское учение про то, что он воскреснет и будет вечно счастлив, себе его вколол и сразу отпустило. Нет. Скорбь-то не делается менее реальной от того, что человек знает, что ему предстоит вечная жизнь. Точно так же искушение не делается менее реальным, менее давящим. Более того, именно для человека, который противостоит искушению до конца, оно является наиболее тяжелым, потому что если человек, там, знаете, как у Клайва Льюиса есть такое сравнение, что мы узнали, насколько сильна нацистская армия, когда мы с ней сражались, а не когда мы ей сдались. Вот если человек прекращает сопротивление искушению, то он не видит, до какой силы оно могло бы достигнуть, если бы ему противиться. То есть вот никакого противоречия между тем, что Бог заранее знал, что Иисус выдержит искушение, и реальности и тяжести этого искушения просто нету.
Спасибо, Сергей Львович. Тут Валерий написал нам несколько сообщений, но вот сейчас в тему как раз было по поводу больниц и верующих и атеистов. Так хотелось бы сказать, что крайне нечестно говорить о том, что по больницам ходят верующие, атеисты не ходят. А врачи что, поголовно верующие? Напротив, среди них очень много атеистов, понимающих, что такое эволюция, бактерии, вирусы, о которых в Библии, кстати, ни слова. А их число во много порядков превышает все остальные формы жизни.
Значит, тут несколько вопросов выставить. Врач – это профессионал, и он находится в больнице, потому что он там работает. когда человек приходит вместо скорби, не потому что он зарплату за это получает, а потому что вот он решил прийти и помочь людям, и немножко другая ситуация. Среди врачей есть люди разных убеждений. И, возможно, там среди них есть, вот среди профессиональных врачей, там решительные атеисты. Но еще раз, это люди, которые там работают. Есть люди, которые там приходят, чтобы помочь. И вот, собственно, атеистов, которые туда приходили, чтобы помочь, я не утверждаю, что их нет, я не видел. Я видел верующих, которые приходят, чтобы помочь. С другой стороны, никто не призывает к смертному одру атеиста, чтобы он рассказал ему про эволюцию бактерий. Все это очень интересно, про эволюцию бактерий. Все это может быть полезно и важно, и интересно. Я сам с радостью про это все узнаю. Но это не то, что человека поддерживает перед лицом смерти, его или его близкого.
Спасибо, Сергей Львович. У нас еще много сообщений. Вот от Валерия. Сейчас прочитаем, постараюсь. А сначала примем звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Игорь. У меня вот такой вопрос. Вот я грешный человек, но вот скорблю, болею сильно. А можно ли раскаяться так, чтобы не скорбеть, чтобы не испытывать скорбей в этом мире? Очень бы хотелось избежать их.
Спасибо.
Вы знаете, нет. Нет. В мире скорбны будете, но мужайтесь, я победил мир. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. То есть земная жизнь наша, она будет, мы будем переживать как радости, так и скорби. И эти скорби нужно просто принимать как часть нашего спасительного пути перед Богом.
100 вопросов атеиста.
И у нас есть еще сообщение вот от Валерия. Эффект молитв и поставленных свечек не превышает эффекта плацебо в клинических тестах. Это вот одно. Дальше там еще несколько. Если успеем, то возьмем тоже.
Видите ли, в чем ошибка в подходе? Вот молитва – это личное обращение. Вот если вы просите друга о том, чтобы он вам помог, и он вам приходит на помощь. Но представьте себе, вы его просите не потому, что вам нужна помощь, а потому что вы хотите поставить над ним эксперимент, и он об этом узнает. Как это отразится на ваших отношениях? Я думаю, что ваш друг на это не согласится. Он не хочет, чтобы над ним ставили эксперименты. Точно так же Бог не хочет, чтобы над ним ставили эксперименты. Поэтому просчитывать эффект молитвы в сравнении там, с каким-то эффектом плацебо, я думаю, достаточно бессмысленно. Как только мы пытаемся ставить эксперименты над молитвой, у нас прекращается молитва. Молитва не может быть экспериментом, как любая личная просьба.
Тут еще продолжение в продолжение вопроса. Дальше. На протяжении 1900 лет Библию понимали буквально, по сути того, чтобы натянуть на реалии 21 века еврейские сказки, историю о том, как за 6 дней все сделано. Теперь старательно преподносят, как 6 каких-то периодов. А уж партеногенез у приматов – величайшая комичность. Ведь если допустить, что какая-то еврейка, вопреки здравому смыслу, сделала ребенка, получается, Иисус – клон Марии, получается, он женщина.
Значит, во-первых, это неправда, что Библию 1900 лет толковали буквально. Библию толковали не буквально, еще до появления Нового Завета. И любой текст, он толкуется, знаете, Библия, собственно, не рассчитана буквального толкования с самого начала, и ее ранние читатели это понимали. Ну, просто посмотрите, почитайте любые библейские толкования, скажем, толкование блаженного Августина, там, что он в V веке писал. Апостол Павел непосредственно в Новом Завете толкует Ветхий Завет и говорит, в этом есть иносказание. То есть вообще толкование библейского языка, как и символического, и образного, оно уже присутствует непосредственно в Библии. Уже в Новом Завете люди толкуют ветхозаветные тексты образно. И это совершенно в порядке вещей, потому что это с самого начала присутствует в библейской культуре. То есть идея, что толкование появилось аллегорическое толкование появилось как реакция на достижение науки. Это просто полная ошибка, потому что как только мы посмотрим на то, как Библию действительно толковали, мы с самого начала уже непосредственно даже в тексте Библии видим толкование, которое носит аллегорический характер. С самого начала. Значит, что касается того, что Иисус был клоном Марии, он не был клоном Марии. И почему вы решили, что он должен быть клоном? Каким образом, из чего это, собственно, следует?
100 вопросов атеиста.
Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы на сайт radioteos.ru. Осталось всего 5 минут у нас, но пока еще есть время. И звонки также вы можете звонить 8499-197-2251 и 8-800-200-11-34. За лучший вопрос, который вы сегодня зададите, вы получите приглашение на два лица на музыкальную премию 31 мая. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Был ли Адам верующий в Бога, если совершил грехопадение, как сатана? То есть и бесы веруют, но противятся. Спасибо.
Значит, Адам был верующим в Бога в том смысле, что он признавал его существование, конечно. Но он совершил акт неверия через то, что он съел этот запретный плод.
Спасибо, Сергей Львович. Дальше вот от Валерия сообщение. Научные утверждения основаны на фактах, на измерениях. Физика Ньютона не перестала работать за 300 лет, она стала частью Эйнштейновской. Это первое. И дальше. Вы в курсе, что все новопророки, имеющие ведения, откровения и так далее, имеют такую патологию, как эпилепсия височной доли? У нас нет никаких оснований полагать, что пророки Библии, Корана, не страдали подобной патологией, и получается, у них нет никакой святости, и они просто больные люди.
Вы знаете, что касается... В науке-то они вижу тут вопросы, я не вижу, с чем тут спорить. Собственно, да, Ньютон открыл законы природы. Законы природы. С тех пор мы все больше и больше убеждаемся в том, что природа упорядочена, что в ней есть математический порядок, который описывает математическими формулами. И это тоже побуждает задуматься, потому что, как Эйнштейн говорил, что самая непостижимая вещь в мироздании – это его постижимость. То есть, что в мироздании присутствует математика, в мироздании присутствует логика, и мы обладаем мозгом, способным эту логику понимать. Сейчас некоторые распространяться, но сам факт этой упорядоченности указывает на то, что за мирозданием стоит некий логос, нечто, что его упорядочивает, что делает это мироздание пронизанным математическими законами. Значит, что касается... Так, о чем у нас там был второй вопрос...
Сейчас, секундочку, просто очень много сообщений от Валерии про то, что патология у пророков, то, что пророки...
Ага, значит, честно говоря, первый раз слышу о том, что вот притязания на пророчество, они как-то связаны с эпилепсией височной доли. Понимаете, какое дело? Если смотреть исследования о связи религиозности в целом с психическим здоровьем, то они проводились... И они установили, что верующие, причем не просто теоретически верующие, а прихожане церквей, они в целом психически здоровее. Но это вот такой статистический факт. Меньше депрессий, меньше самоубийств, меньше злоупотребления веществами. И что касается связи между пророчествами там, и заболеванием эпилепсии, притязанием на пророчество, я хотел бы, конечно, все-таки данные посмотреть. Но, знаете, мне кажется, что было бы довольно странным объявлять любое пророчество эпилепсии. Но, знаете, я беседовал с одним человеком, который меня уверял, что он совершил научное открытие, которое у него украла немецкая разведка. И немецкая разведка его с тех пор преследует. И было понятно, что человек больной. Это доказывает, что все люди, что все ученые-контрразведчики, они психически больные. Я думаю, что все-таки нет.
Спасибо, Сергей Львович. Еще последний, самый последний вопрос. Иисус воскреснет, а ничего, что мозг человека умирает за 6-8 минут? Вы есть не что иное, как мозг со всеми его связями и импульсами возбуждения. Если предположить, что какая-то душа есть, то она ничего не знает, ничего не умеет, ничего не думает, потому что все эти способности сопряжены с работой мозга. И недаром люди с патологиями мозга называются душевно больные.
Вы знаете, если абсолютно все ваши и мои мнения... обусловленная химическими реакциями в коре нашего головного мозга, то чего же эти мнения стоят? Если вы являетесь атеистом просто потому, что атомы в вашем головном мозгу сцепились определенным образом, то чего же в интеллектуальном отношении стоят ваши выводы?
Спасибо, Сергей Львович. Валерий попросил ссылку на исследование о здоровье прихожан.
Наберите, пожалуйста, в интернете «Речи безумен» или «О соотношении веры, атеизма и психического здоровья». «Речей безумен» или «О соотношении веры, атеизма и психического здоровья». Вам выпадет моя статья, где там эти ссылки подробно есть.
Хорошо, спасибо за вопрос. Валерий тут еще написал очень много, но мы уже просто не успеем. Нам нужно сейчас уйти на одну минутку на музыкальную паузу, чтобы решить, кто получит сегодня приглашение на два лица на концерт. И после этого мы объявим победителей и уйдем из эфира через несколько минут.
The Sovereign King of every nation, we will worship you until the end of endless time. Live to fulfill your true design for eternity. We will worship you, Lord of life.
И мы снова здесь. Это передача «100 вопросов атеиста». И сегодня мы разыгрывали билет приглашения на два лица на музыкальную премию, которая будет 31 мая. И, посовещавшись с Сергеем Львовичем, мы решили, что этот вопрос, самый лучший вопрос, который выиграет этот билет, это вопрос Валерия про свечки. Поэтому, Валерий, позвоните, пожалуйста, в нашу студию 8-499-197-05-66, и вы узнаете, как проехать и чтобы получить этот билет. 8-499-197-05-66. И слушайте нас в следующую среду в 12 часов. Это была передача «100 вопросов атеиста».